Говорить Дніпродзержинськ. Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Запрошуємо послухати програму міського радіомовлення із циклу «Місто та його люди». Сьогодні в нашій програмі ви почуєте інтерв'ю людини, трудовий стаж якої по праву можна занести до книги рекордів Гіннеса. Саме так? Адже за свої більше, ніж 90 років життя, Іван Якович Дубровський має стаж медичного працівника аж 92 роки. Він і сьогодні продовжує виконувати клятву Гіппократа, працюючи лікарем-хірургом Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Це колишня міська лікарня номер 2. І в роки війни, і сьогодні кредо цієї людини було приходити людям на допомогу. Наш кореспондент Леонід Бройтман зустрівся з Іваном Яковичем Дубровським і разом з ним перегорнули сторінки життя цієї непересічної людини.
У мене стаж 63 роки буде 1 августа. Для того я вирішив доработати і вийти на пенсію. Хоча вже мені стаж по відділу соціальної защиты пенсійного фонду 92 роки. При возрасте 91 год.
Да, а как это получилось?
Какие-то вредности, льготы, я знаю, все засчитали.
То есть стаж больше, чем жизнь, да? Стаж больше, чем жизнь.
А расскажите, почему вы решили пойти в медицину?
Медицину заставила меня любовь, которую я получил от медработников, находясь в госпитале. У меня сложилась так жизнь, что я прикрывал отступление под Курском. И часто получалось, что и шли наступление, а оказалось, что нас взяли в кольцо. И я прикрывал с пулеметным взводом отход, выход с окружения, отступление. И меня ранило. И после ранения остался я на оккупированной территории. И меня отвезли сначала в госпиталь венгерский, где венгры обслуживали раненых. Это была такая бригада у них, которая раненых и трупов хоронила, определяла. И они меня завезли в больницу. А эта больница, фактически, это госпиталь. И я был в госпитале. И увидел, как работает, что это какая-то специальность. И решил, что как выздоровею, так закончится война, пойду в институт. Но так как был на оккупированной территории и находился в больнице, там был недалеко от того места, Курской области, Старый Оскол. Там был партизанский отряд, командовал Кулев, который из госпиталя забирал солдат Красной Армии. Ну и я тоже, меня они прислали человека, который приехал с документами, и меня забрали. И они меня скрывали до прихода наших частей. Освобождение Курской области. После этого я уже в армию меня не взяли, и пришлось определяться, что куда работать. Но так как Днепропетровск был оккупирован, еще были днем немцы, так меня с отряда определили в исполком, заместителем председателя исполкома по мобилизации. И я работал. А потом, когда чисто случайно я нашел родителей, так я попросился, чтобы меня освободили. Меня не хотели освобождать, но когда получили справку, что я зачислен в институт транспортный, меня отпустили. В транспортный институт я не пошел, пошел я в медицинский, так как хотел посвятить себя людям. И всю свою жизнь, которую я прожил, 63 года, я отдал людям. И несмотря на то, что я был инвалид, меня оставляли в Днепропетровске, я отказался и взял направление в село. И поехал в Кировоградскую область. И работал там хирургом и заведующим райздравотдела. Потом, когда у сына началась аллергия на это, на амброзии, у меня дошло в такое, что или разводиться с женой, или уехать в город, чтобы не было амброзии. Но жена уехала, а меня не отпускали. И так год я работал в селе сам, без жены, без семьи. А потом приехал я в Днепродзержинск, где уже жена здесь работала, и поступил в распоряжение Багрийского райздравотдела и работал в 8-й и 2-й больнице. По совмещению там и там, как вместе. Ну и что, работал я, сильно работал. Когда главврачу дали звание Героя социалистического труда, так покойный Воротиляк сказал: «Слушай, Иван, там и твоя часть звездочки есть». Короче, больница, в которой я работал, она стала лучшей не только в городе, но и в области. И поэтому из всей области только наша больница и главврач получил Героя социалистического труда. И так после этого я работал, а он был любитель строить. И когда я приехал, это в 1954 году, вторая больница, было только одно здание по улице Менделеева с колоннами. И больше ничего не было. Когда он стал главврачом, сменил он Трофимову, и он начал строить, добиваться, и больница, в этом здании была и поликлиника, и стационар, и хирургия, и терапия, и роддом. Построил он одно здание, потом второе здание, третье здание, медсанчасть, короче, он за... А вся работа по лечению отделения он возложил на меня, считая меня, ну, меня старшим ординатором, но я на него обижаться не могу. Хоть у меня не было такой должности, но он мне оплатил за каждый выезд. Короче говоря, я материально ничем не страдал, поэтому я и так ходил, и ходил, и даже без поощрения все равно бы я ходил, потому что помочь людям – это моя была обязанность, ибо меня люди спасли, и я должен был спасать людей. И вот так я проработал 63 года.
Сейчас вы уже не ведете медицинскую практику?
Я веду прием. Принимаю, ну, я амбулаторные операции делаю.
Это хирургия, правильно?
Хирургия, только хирургия. Не, и травматология. Потому что травматологов у нас и по штату нет. А когда были по штату, так на полставки никто не хочет идти. А если идет, так только, чтобы прийти и уйти, и получить деньги. Так что все это хирургия и травматология. И онкология в первое время, когда не было онкодиспансера, тоже я обслуживал и ездил на курсы по онкологии в Киевский институт онкологии. Два раза ездил туда на стажировку, на усовершенствование.
Видели, знали врачей более старшего поколения, и уже вот сейчас, да, работая в больнице, видите молодежь. Вот насколько эти врачи отличаются, вот насколько сейчас тоже молодежь приходит преданная профессии медика, насколько вот молодые люди любят про эту профессию?
Разное время и разные люди были. В то время не считались ни со временем, ни с платой, так. Люди работали столько, сколько, по-моему, никто не говорил, что вот я переработал, я завтра не выйду на работу. А сейчас хватают, и тем более, что финансирование плохое, медикаменты, вот в поликлинике ничего мы не получаем. Что советская власть оставила нам инструменты, значит, мы их доламываем. А так никто ничего не покупает. Сейчас очень тяжело молодым, и поэтому ставка у молодых маленькая, так, у них еще пенсии нет, и они бегают с одного места в другое место, третье место. Сейчас я ухожу, так пригласили врача из Днепропетровска. И то он три раза в неделю ездит, это чтобы получить эти полставки.
И какие в последнее время проблемы у людей, с чем обращаются больные?
Проблемы финансирования. Больные приходят, нельзя это же говорить же. Тот, который имеет деньги, тот в обычную поликлинику не пойдет. Сейчас имеются платные поликлиники, платные клиники, и иду туда. А пенсионеры, малооплачиваемые, бомжи и прочие, эти ходят в поликлинику. А ни одного, чтобы был какой-нибудь чуть-чуть зажиточный, частный предприниматель такой, ну, средней степени, он в нашу поликлинику не обращается. Он ищет клинику, ищет больницы семейные, потом частные клиники сейчас открылись в Днепропетровске. Урологическая, там, гинекологическая, все они идут туда. Даже при областной больнице имеется отделение платного оказания медицинской помощи. И тоже туда идут. Я думал, что они не идут, когда я лежал в госпитале. Я ходил по двору областной больницы и вижу, что там не меньше людей. Но туда ходят более зажиточные. И они даже организовали сейчас палаты, где они платят за место и находятся. Даже у нас уже в 8-й больнице. И имеется несколько палат для персональных больных, которые могут оплатить место. Ну, чтобы быть холодильник иметь, телевизор и быть одному в палате.
Вы говорили о том, что увеличилось количество обращений после укусов собак.
Ой, не говори, это проблема. У нас в городе, так, с собаками, я не знаю, что творится в городе, но у нас на Созвороде, так как я отвечаю за антирабическую помощь, Я не могу. В этом году уже план прошлого года, если взять цифры, если в том году было 30 человек, так в этом году уже 60 и больше. И с вакцины то не было, а то появилось. И я вот подсчитал, что за вот эти 5 месяцев мы купили вакцину, то есть больница, государство купило вакцины на 11 тысяч гривен. За 11 тысяч гривен можно было и кастрировать, и питомники сделать, и что значит сделать. А это не считается. И у меня с главврачом даже был инцидент. Я ей говорю, что нет вакцины, доставайте. Ну и надоедал ей. Она говорит, вы не умеете лечить. Вот в третьей поликлинике население больше, а укусов вакцинацию проходит меньше. Пошел я туда познать. Там единичные очаги. А у нас очаги компактные. Баглийский рынок, да больше 20 человек укушенных. И взрослых, и детей, особенно детей. Почему? Возле Баглийского рынка 20-я школа и 37-я школа. И собаки побыли не на рынке, там попитались, и потом им надо дополнить. Иначе они идут к столовой школы, и там мусорные ящики стоят. И собаки их кусают. Даже одну женщину во дворе, возле своего подъезда, свора наскочила и сбила ее. Она писала, получила ответ, что к 2015 году будет решен вопрос о постройке питомника для бродячих собак. И никто не обращает внимания. Звонил я главврачу санэпидстанции. Я говорю, по приказу 205 я вам направляю экстренное извещение. Как инфекция считается укушенной, особо опасная инфекция. И они должны выйти в очаг и принять меры. И ни одного человека они не посмотрели. И потом я уже такой, не знаю, что-то неспокойный, думаю, пойду посмотрю, как они. Посмотрел я их ход, как они идут. На рынке утром эти частные предприниматели приносят еду, раздают им пищу. А потом, когда уже час 12, надо уже им опять кушать, и они начинают идти к мусорным ящикам и к школе. Рынок, 20-я школа, 37-я школа отдала такое количество большое укушенных. Второй очаг на Ухтомской. Стоит лоток, где продают хлеб, колбасу, продукты. И ровно 2 метра мусорный ящик. И санэпидстанция, если эпидемиолог пошел, посмотрел, очаг обследовал, где это случилось, там бы мусорный ящик бы не стоял. Но это никого не интересует. Вообще сейчас, сказать честно, я смотрел передачу по укусам, про житие, или как она называется. Страшно, что творится, не только в Днепродзержинске. Но там как-то с этим ведется какая-то борьба, а у нас ничего. Никто ничего не хочет делать с этими укусами.
Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, чтобы стать хорошим врачом, чтобы пойти в медицину?
Надо любить людей, иметь сострадание. Тогда можно только идти в мединститут. А если ты ради зарплаты, так и зарплата никуда не годится. И поэтому сейчас не хватает врачей, выпускают много. Но из них больше половины идет в коммерческие клиники, а особенно идут в аптеки. Но их фирма им платит, и они свои препараты, которые фирма вырабатывает, приходят и врачам говорят, вот такой-то препарат, он очень хороший, под таких заболеваний, дают проспекты. Я спросил, а чего же не врачом работать? А зачем мне идти на 1500 или 1200, когда мне платят 3000, и некоторым даже машины дают, чтобы могли они ездить не только в городе, но выезжать в ближайшие больницы районные.
В каком году родились?
Я родился в 21-м году.
В каком населенном пункте?
Переяслав-Хмельницком.
Ви слухали програму міського радіо мовлення із циклу «Місто та його люди». Гостем нашої передачі був лікар-хірург Іван Якович Дубровський, який все своє життя присвятив служінню людям і донині виконує клятву Гіппократа. Ми щиро вітаємо всіх медичних працівників Дніпродзержинська з наступаючим професійним святом Днем медичного працівника, який буде відзначатися цієї неділі 17 червня. Хай вам завжди щастить!
Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах, вот опять у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей, люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, у постели склонились твоей. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у смерти слепой люди в белых халатах. Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг, он вам по плечу, ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.